Радио «Вера» представляет.
Николай Васильевич Гоголь. Мертвые души. Том 2. Глава 1. Зачем же выставлять на показ бедность нашей жизни и наше грустное несовершенство, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, если такого свойства сочинитель, и так уже заболел он сам собственным несовершенством, и так уже устроен талант его, чтобы изображать ему бедность нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок. Зато какая глушь и какой закоулок! На 1000 с лишком верст неслись, извиваясь, горные возвышения. Точно как бы исполинский вал какой-то бесконечной крепости, возвышались они над равнинами то желтоватым отломом в виде стены с промоинами и рытвинами, то зеленой кругловидной выпуклиной, покрытой как мерлушками молодым кустарником, подымавшимся от срубленных дерев, то, наконец, темным лесом, еще уцелевшим от топора. Река, то верная своим высоким берегам, давала вместе с ними углы и колена по всему пространству, то иногда уходила от них прочь, в луга, затем, чтобы, извившись там в несколько извивов, блеснуть, как огонь перед солнцем, скрыться в роще берез, осин и ольх и выбежать оттуда в торжестве, в сопровождении мостов, мельниц и плотин, как бы гонявшихся за нею на всяком повороте. В одном месте крутой бок возвышений воздымался выше прочих и весь от низу до верху убирался в зелень столпившихся густо дерев. Тут было все вместе — и клен, и груша, и низкорослый ракитник, и челига, и березка, и ель, и рябина, опутанная хмелем. Мелькали красные крыши господских строений, коньки и гребни сзади скрывшихся изб, и верхняя надстройка господского дома, а над всей этой кучей дерев и крыш старинная церковь возносила свои 5 играющих верхушек. На всех их были золотые прорезные кресты, золотыми прорезными цепями, прикрепленные к куполам, так что издали сверкало, как бы на воздухе, ни к чему не прикрепленное, висевшее золото. И вся эта куча дерев, крыш вместе с церковью, опрокинувшись верхушками вниз, отдавалась в реке, где картинно-безобразные старые ивы, одни стоя у берегов, другие совсем в воде, опустивши туда и ветви, и листья, точно как бы рассматривали это изображение, которым не могли налюбоваться во все продолжение своей многолетней жизни. Вид был очень недурен, но вид сверху вниз, с надстройки дома на равнины и отдаления, был еще лучше. Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. У него захватывало в груди, и он мог только произнести: «Господи, как здесь просторно!» Пространства открывались без конца. За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, зеленели и синели густые леса, как моря или туман, далеко разливавшийся. За лесами сквозь мглистый воздух желтели пески, за песками лежали гребнем на отдаленном небосклоне меловые горы, блиставшие ослепительной белизной даже и в ненастное время, как бы освещало их вечное солнце. Кое-где дымились по ним легкие туманно-сизые пятна. Это были отдаленные деревни, но их уже не мог рассмотреть человеческий глаз. Только вспыхивавшая, подобно искре, золотая церковная маковка давала знать, что это было людное, большое селение. Все это облечено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшие до слуха отголоски воздушных певцов, наполнявших воздух. Словом, не мог равнодушно выстоять на балконе никакой гость и посетитель. И после какого-нибудь двухчасового созерцания издавал он то же самое восклицание, как и в первую минуту: «Силы небес! Как здесь просторно!» Кто ж был жилец этой деревни, к которой, как к неприступной крепости, нельзя было и подъехать отсюда, а нужно было подъезжать с другой стороны, полями, хлебами и, наконец, редкой дубровой, раскинутой картинно по зелени вплоть до самых изб и господского дома? Кто был жилец, господин и владетель этой деревни? Какому счастливцу принадлежал этот закоулок? А помещику Тремалаханского уезда Андрею Ивановичу Тентетникову, молодому 33-летнему господину, коллежскому секретарю, неженатому человеку. Что ж за человек такой? Какого нрава? Каких свойств и какого характера был помещик Андрей Иванович Тентетников? Разумеется, следует расспросить у соседей. Сосед, принадлежавший к фамилии отставных штаб-офицеров Брандеров, выражался о нем лаконическим выражением «естественнейший скотина». Генерал, проживавший в 10 верстах, говорил: «Молодой человек, не глупый, но много забрал себе в голову. Я бы мог быть ему полезным, потому что у меня и в Петербурге, и даже при...» Генерал речи не оканчивал. Капитан-исправник замечал: «Да ведь чинишка на нем дрянь, а вот я завтра же к нему за недоимкой». Мужик его деревни на вопрос о том, какой у них барин, ничего не отвечал. Словом, общественное мнение о нем было скорее неблагоприятное, чем благоприятное. А между тем, в существе своем Андрей Иванович был не то доброе, не то дурное существо, а просто коптитель неба. Так как уже немало есть на белом свете людей, коптящих небо, то почему же и Тентетникову не коптить его? Впрочем, вот в немногих словах весь журнал его дня, и пусть из него судит читатель сам, какой у него был характер. Поутру просыпался он очень поздно и, приподнявшись, долго еще сидел на своей кровати, протирая глаза. Глаза же, как на беду, были маленькие, и потому протиранье их производилось необыкновенно долго. Во все это время стоял у дверей человек Михайло с рукомойником и полотенцем. Стоял этот бедный Михайло час, другой, отправлялся потом на кухню, потом вновь приходил. Барин все еще протирал глаза и сидел на кровати. Наконец подымался он с постели, умывался, надевал халат и выходил в гостиную за тем, чтобы пить чай, кофе, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хлеба безжалостно и нассоривая повсюду трубочные золы бессовестно. 2 часа просиживал он за чаем. Этого мало. Он брал еще холодную чашку и с ней подвигался к окну, обращенному на двор. У окна же происходила всякий раз следующая сцена. Прежде всего ревел небритый буфетчик Григорий, относившийся к перфильне, ключнице, в сих выражениях: «Душонка ты мелкопоместная, ничтожность эткая, тебе бы, гнусной бабе, молчать, да и только!» «Уж тебя-то не послушаюсь, ненасытное горло!» — выкрикивала ничтожность или Перфильевна.
«Да ведь с тобой никто не уживется, ведь ты с приказчиком сцепишься, мелочь ты анбарная!» — ревел Григорий.
«Да и приказчик-то вор такой же, как и ты!» — выкрикивала ничтожность так, что было на деревне слышно. «Вы оба пьющие, губители господского, бездонные бочки! Ты думаешь, барин не знает вас? Ведь он здесь, ведь он вас слышит!»
«Где барин?»
«Да вот он сидит у окна, он все видит!»
И точно, барин сидел у окна и все видел.
К довершению этого кричал кричмя дворовый ребятишка, получивший от матери затрещину. Визжал борзой кобель, присев задом к земле по поводу горячего кипятка, которым обкатил его выглянувший из кухни повар. Словом, все голосило и верещало невыносимо. Барин все видел и слышал, и только тогда, когда это делалось до такой степени несносно, что даже мешало барину ничем не заниматься, высылал он сказать, чтоб шумели потише. За 2 часа до обеда Андрей Иванович уходил к себе в кабинет за тем, чтобы заняться серьезно и действительно. Занятие было точно серьезное. Оно состояло в обдумывании сочинения, которое уже издавна и постоянно обдумывалось. Сочинение это долженствовало обнять всю Россию со всех точек, с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно ее великую будущность, словом, большого объема. Но покуда все оканчивалось одним обдумыванием, изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом все это отодвигалось на сторону. Бралась на место того в руки книга и уже не выпускалась до самого обеда. Книга эта читалась вместе с супом, соусом, жарким и даже с пирожным, так что иные блюда от того стыли, а другие принимались вовсе нетронутыми. Потом следовала прихлебка чашки кофе с трубкой, потом игра в шахматы с самим собой. Что же делалось потом, до самого ужина, право уже и сказать трудно. Кажется, просто ничего не делалось. И эдак проводил время один-одинешенек в целом мире, молодой 33-летний человек, сиденьем в халате, без галстука. Ему не гулялось, не ходилось, не хотелось даже подняться вверх, взглянуть на отдаленности и виды, не хотелось даже растворять окна за тем, чтобы забрать свежего воздуха в комнату, и прекрасный вид деревни, которым не мог равнодушно любоваться никакой посетитель, точно не существовал для самого хозяина. Из этого журнала читатель может видеть, что Андрей Иванович Тентетников принадлежал к семейству тех людей, которых на Руси много, которым имена увольни, лежебоки, байбаки и тому подобные. Родятся ли уже сами собою такие характеры или создаются потом? Как отвечать на это? Я думаю, что лучше вместо ответа рассказать историю детства и воспитания Андрея Ивановича. В детстве был он остроумный, талантливый мальчик, то живой, то задумчивый. Счастливым или несчастливым случаем попал он в такое училище, где был директором человек в своем роде необыкновенный, несмотря на некоторые причуды. Александр Петрович имел дар слышать природу русского человека и знал язык, которым нужно говорить с ним. Никто из детей не уходил от него с повиснувшим носом. Напротив, даже после строжайшего выговора чувствовал он какую-то бодрость и желание загладить сделанную пакость и проступок. Толпа воспитанников его с виду казалась так шаловливо, развязна и жива, что иной принял бы ее за беспорядочную, необузданную вольницу. Но он обманулся бы. Власть одного слишком была слышна в этой вольнице. Не было проказника и шалуна, который бы не пришел к нему сам и не рассказал всего, что не напроказил. Малейшее движение их помышлений было ему известно. Во всем поступал он необыкновенно. Он говорил, что прежде всего следует пробудить в человеке честолюбие. Честолюбие называл он силою, толкающую вперед человека, без которого не подвигнешь его на деятельность. Многих резвостей и шалостей он не удерживал вовсе. В первоначальных резвостях видел он начало развития свойств душевных. Они были ему нужны за тем, чтобы видеть, что такое именно таится в ребенке. Так умный врач глядит спокойно на появляющиеся временные припадки и сыпи, показывающиеся на теле, не истребляет их, но всматривается внимательно, дабы узнать достоверно, что именно заключено внутри человека. Учителей у него было немного. Большую часть наук читал он сам. И надо сказать правду, что без всяких педантских терминов, огромных воззрений и взглядов, которыми любят пощеголять молодые профессора, он умел в немногих словах передать самую душу науки так, что и малолетнему было очевидно, на что именно она ему нужна, наука. Он утверждал, что всего нужнее человеку наука жизни, что, узнав ее, он узнает тогда сам, чем он должен заняться преимущественнее. Эту-то науку жизни сделал он предметом отдельного курса воспитания, в который поступали только одни самые отличные. Малоспособных выпускал он на службу из первого курса, утверждая, что их не нужно много мучить. Довольно с них, если приучились быть терпеливыми, работящими исполнителями, не приобретая заносчивости и всяких видов вдаль. Но с умниками, но здоровитыми мне нужно долго повозиться, обыкновенно говорил он. И становился в этом курсе совершенно другой Александр Петрович. И с первых же раз возвещал, что доселе он требовал от них простого ума, теперь потребует ума высшего. Не того ума, который умеет подтрунить над дураком и посмеяться, но умеющего вынести всякое оскорбление, спустить дураку и не раздражиться. Здесь-то стал он требовать того, что другие требуют от детей. Это-то называл он высшей степенью ума. Сохранить посреди каких бы то ни было огорчений высокий покой, в котором вечно должен пребывать человек. Вот что называл он умом. В этом-то курсе Александр Петрович показал, что знает точно науку жизни. Из наук были избраны только те, которые способны образовать из человека гражданина земли своей. Большая часть лекций состояла в рассказах о том, что ожидает впереди человека на всех поприщах и ступенях государственной службы и частных занятий. Все огорчения и преграды, какие только воздвигаются человеку на пути его, все искушения и соблазны ему предстоящие, собирал он перед ними во всей наготе, не скрывая ничего. Все было ему известно, точно как бы перебыл он сам во всех званиях и должностях. Словом, чертил он перед ними вовсе не радужную будущность. Странное дело. Оттого ли, что честолюбие уже так сильно было в них возбуждено, оттого ли, что в самых глазах необыкновенного наставника было что-то, говорящее юноше «вперед!» Это слово, производящее такие чудеса над русским человеком, то ли, другое ли, но юноша с самого начала искал только трудностей, алче действовать только там, где трудно, где нужно было показать большую силу души. Было что-то трезвое в их жизни. Александр Петрович делал с ними всякие опыты и пробы, наносил им то сам чувствительные оскорбления, то посредством их же товарищей, но, проникнувши это, они становились еще осторожней. Из этого курса вышло немного, но эти немногие были крепыши, были обкуренные порохом люди. В службе они удержались на самых шатких местах, тогда как многие, гораздо их умнейшие, не вытерпев, бросили службу из-за мелочных личных неприятностей, бросили вовсе, или же, не ведая ничего, очутились в руках взяточников и плутов. Но воспитанные Александром Петровичем не только не пошатнулись, но, умудренные познанием человека и души, возымели высокое нравственное влияние даже на взяточников и дурных людей. Но этого учения не удалось попробовать бедному Андрею Ивановичу. Только что он был удостоен перевода в этот высший курс, как один из самых лучших, вдруг несчастье. Необыкновенный наставник, которого одно одобрительное слово уже бросало его в сладкий трепет, скоропостижно умер. Все переменилось в училище. На место Александра Петровича
поступил какой-то Федор Иванович, человек добрый и старательный, но совершенно другого взгляда на вещи. В свободной развязности детей первого курса почудилось ему что-то необузданное. Начал он заводить между ними какие-то внешние порядки, требовал, чтобы молодой народ пребывал в какой-то безмолвной тишине, чтобы ни в каком случае иначе все не ходили, как попарно. Начал даже сам аршином размерять расстояние от пары до пары. За столом для лучшего вида рассадил всех по росту, а не по уму, так что ослам доставались лучшие куски, умным оглотки. Все это произвело ропот, особенно когда новый начальник, точно как наперекор своему предместнику, объявил, что для него ум и хорошие успехи в науках ничего не значат, что он смотрит только на поведение, что если человек и плохо учится, но хорошо ведет себя, он предпочтет его умнику. Но именно того-то и не получил Федор Иванович, чего добивался. Завелись шалости потаенные, которые, как известно, хуже открытых. Все было в струнку днем, а по ночам — кутежи. В образе преподавания наук он все перевратил вверх дном. С самыми благими намерениями завел он всякие нововведения, и все не впопад. Выписал новых преподавателей с новыми взглядами и новыми точками воззрений. Читали они ученые, забросали слушателей множеством новых терминов и слов. Видна была и логическая связь, исследования за новыми открытиями. Но, увы, не было только жизни в самой науке. Мертвечиной стало все это казаться в глазах уже начинавших понимать слушателей. Все пошло на выворот. Но хуже всего было то, что потерялось уважение к начальству и власти. Стали насмехаться и над наставниками, и над преподавателями. Директора стали называть Федькой, Булкой и другими разными именами. Завелись такие дела, что нужно было многих выключить и выгнать. Андрей Иванович был нрава тихого. Он не участвовал в ночных оргиях с товарищами, не также в других шалостях, доходивших до кощунства и насмешек над самой религией из-за того только, что директор требовал частого хождения в церковь и попался плохой священник. Но он повесил нос. Честолюбие было возбуждено в нем сильно, а деятельности и поприща ему не было. Лучше было и не возбуждать его. Он слушал горячившихся на кафедре профессоров, а вспоминал прежнего наставника, который, не горячась, умел говорить понятно. Он слушал и химию, и философию прав, и профессорские углубления во все тонкости политических наук, и всеобщую историю человечества в таком огромном виде, что профессор в 3 года успел только прочесть введение до развития общин каких-то немецких городов. Но все это оставалось в голове его какими-то безобразными клочками. Благодаря природному уму он чувствовал только, что не так должно преподаваться, а как — не знал. И вспоминал он часто об Александре Петровиче. И так ему бывало грустно, что не знал он, куда деться от тоски. Но у молодости есть будущее.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.